вводили режим самоизоляции, в России находились сотни тысяч трудовых мигрантов. Одни поспешили вернуться домой и застряли в транзитных зонах. Другие остались, полагая, что в любом случае найдут себе занятия. Министерство внутренних дел, понимая сложность ситуации, которая сложилась, разрешило иностранным гражданам задержаться в стране. Многим помогает посольство, но для кого-то все пошло не так.
Но мы сейчас не будем описывать все сложные ситуации, в которых оказались мигранты в нашей стране, те, кто не уехал по какой-либо причине. У нас другие вопросы, друзья, возникают к нашим экспертам. Если вы смотрите в интернете, частенько бывает так, что в этих миграционных центрах, еще в каких-то гостиницах, в каких-то хостелах, где-то еще огромное количество людей, которые приехали трудиться в нашу страну, которые приехали зарабатывать деньги в нашу страну, но уехать не смогли по каким-то причинам. Кто контролирует этих людей? Насколько вообще сейчас отлажена работа с ними? Вот все эти вопросы, ну и в том числе, конечно, еще эта история, когда один из людей заметных, Николай Алексеенко, это генеральный директор рейтингового агентства строительного комплекса, предложил россиянам, которые потеряли свою работу, выйти на стройку вместо мигрантов. Вот причем, одно с другим.
Да. Причем предложил он это в первую очередь сотрудникам фитнес-залов, которые остались без работы, насколько я помню, потому что они крепкие, у них сильные мышцы, и на стройке это как раз то, чего не хватает.
Абсолютно верно, потому что, ну а что, куда девать еще накачанные мышцы? Пусть таскают кирпичи. Друзья, профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов с нами на связи. Александр Львович, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
А есть данные какие-то у вас, например, много ли мигрантов, законных, незаконных мигрантов остались на территории нашей страны после закрытия границы?
Ну, вы знаете, сейчас такие данные, скорее всего, так сказать, даже МВД, который контролирует движение мигрантов, угу, только-только он начинает собирать. Вот они вообще сложны для сбора. Почему? Потому что у нас есть две категории мигрантов. Те, которые работают у нас по патентам, и те, которые въезжают у нас просто по 90-дневной, как бы так сказать, визе. Ну, это безвизовое движение, да. Но, тем не менее, сказать, находится здесь 90 дней. Не оформляем себе никаких патентов, но, тем не менее, это работает каким-то образом нелегально. Mm-hmm. Поэтому, если мы посмотрим, какое количество людей работало до момента, как все это началось, по трудовым патентам, ну, это, как правило, это пределы там, 2-2,5, максимум 3 миллиона человек. Вот. Понятно, что они распределены по очень широкому спектру работы. В основном все-таки в большей степени это люди, которые работают в таких крупных гипермаркетах, выполняя работу продавцов, обслуживающие склады, то есть выкладывают товары, но много чего еще другого делают. Ну, потом, конечно, какие-то стройки, плюс ко всему прочему, это работа в домашних хозяйствах. То есть,
скажите, известно, это же огромное количество людей. И это же мы говорим, наверное, ведь львиная доля этих людей находится в Москве. Есть для них какие-то условия изоляции? Они где все сидят? Они ведь все равно где-то кучкуются, наверное, своими микроконгломерациями где-то в подвалах. Я не знаю, не хочется говорить страшных вещей, но ведь на самом деле так и обстоит дело на самом деле.
Или они продолжают работать?
Да.
Ну, во-первых, строительство никто не останавливал, поэтому как они работали в строительстве, если они имеют там договора, которые им открыла компания, которая приглашала на эту работу, поэтому там все без изменений. Так. Собственно говоря, живут, как правило, они в бытовках непосредственно на строительстве, ну, либо, так сказать, вот снимают квартиры. Причем, ну, это общеизвестное правило, так сказать, когда там в одной квартире человек 10 собирается. Потом говорить о том, что там какой-то такой вот карантин, который все другие соблюдают, конечно, не приходится.
Ну, а как же, вот распоряжение о том, что все работы остановить, до 30 апреля не работать, с сохранением заработной платы? Я вот что-то сомневаюсь, что этим мигрантам, кто сейчас вынужденно сидит, да, на карантине, на самоизоляции какой бы то ни было, им будут платить деньги. Или же будут? Давайте пофантазируем.
Ну, смотрите, если трудовой договор есть, и эти люди работают в тех сферах, которые не закрылись, а в основном они там как раз и работают, то есть в перечень организаций, для которых ограничена работа,
да.
Не попали строительные организации, не попали торговые сети, не попало сельское хозяйство, собственно говоря, они вот в основном там и сосредоточены. Поэтому как работали, так и продолжают работать.
Понятно.
А вот те, кто приезжал сюда, скажем так, на свой страх и риск, то есть работали на частного дядю, ну, имеется в виду, в том числе, так сказать, занимались ремонтом квартир, да, вот здесь ситуация для них, конечно, тяжелая, да, потому что работы нет, по сути, соответственно, они постарались либо выехать, либо там пытаются каким-то образом переждать ситуацию. Вот, ну, конечно, так сказать, многие из них были там заняты на строительных рынках, то есть вот в таком режиме.
Ага. Александр Вольч, а теперь давайте посмотрим на эту проблему немножко с другой стороны. Вот власти опасаются, и даже не опасаются, а пока лишь только предполагают, что строительные риски все-таки возникнут в связи с закрытием границ, мигрантов будет не хватать. И вот, пожалуйста, значит, на отдельных объектах число приезжих достигает аж 90%. Возникает вопрос, чем их заменять? То есть должно же какое-то замещение мигрантов россиянами произойти за счет переквалификации, возможности обучения, да, в том числе там с получением второй профессии. Это вообще, вот кто-то рассматривает такой сценарий?
Ну, вы знаете, теоретически, конечно, это возможно. Но с практической точки зрения это крайне сложно сделать. Почему? Потому что, как правило, мигранты все-таки работают на тех заработных платах, которые меньше, чем у россиян. И россияне не соглашаются на такие условия труда. Это, как правило, все-таки работа вне дома, иногда очень далеко вне дома. Поэтому, соответственно, тут возникает масса вопросов, ну, исключительно вот в соответствии.
То есть, иными словами, нет надежды на то, что по прошествии какого-то большого количества времени, ну, большого, конечно, относительно, там, нескольких месяцев, мы поймем, что у нас все, карантин, отступил вирус, совершенно свободно можно дышать, выходить на улицу и трудиться. И вдруг мы поймем, что работать некому, но сами россияне работать на этих должностях не захотят?
При всем при том, что сами россияне, многие, как сейчас об этом в открытую говорят, лишатся работы. И все равно какую-то работу где-то искать нужно будет. Раскладывать те же продукты в супермаркетах на полке. Ходить ли, убирать ли придомовые территории, мести дворы.
То есть вот эту вот привычную связку работодатель и неблагодарная профессия, как мы сейчас это называли до недавних времен, может ли она измениться? Как и все.
Ну, вы знаете, да,
что вопрос понятен. Но
просто давайте посмотрим, так сказать, в нашу историю недавнюю. Да? Мы все время наблюдали как раз такие волны, да, связанные с кризисом 2008-2009 года. Но более ярко, так сказать, показывал эту ситуацию кризис 2014 года. Да, наблюдалась такая ситуация, когда мигранты начинали вытесняться, так сказать, российскими гражданами. Это вполне, так сказать, как бы реальная ситуация, реальная жизнь. В этом случае они вынуждены были соглашаться на более низкую заработную плату, на более, так сказать, неблагоприятные условия труда. Но потом, по мере восстановления, собственно говоря, экономики, все равно происходил из этих секторов отток. Ну и, кстати, мы можем видеть с вами это по тем же самым магазинам, даже в той же самой Москве. Вот вспомните еще лет так 10 назад, ну, если память не изменит, то в основном-то мы все-таки за кассами видели людей совершенно другого плана. Да? Сейчас, так сказать, очень много людей из регионов, кстати, приезжает. Поэтому замещение всегда идет мигрантов вот в таких трудных жизненных обстоятельствах. Но, как правило, все-таки по мере восстановления экономики все равно оттуда отток идет. Ну и плюс не забываем о том, что ну, нельзя всех тех, кто окажется без работы, направить на стройки или, так сказать, отправить в магазины. Просто элементарно рабочих мест не хватит. Да? То есть если мы будем думать о том, какая перспектива безработицы по сегодняшнему дню, конечно, так сказать, это не тот вариант, который бы мог спасти ситуацию.
Александр Иванович, последний вопрос к вам. Задаем мы его сегодня фактически всем нашим экспертам. Разделяете ли вы мнение директора-распорядителя МВФ о том, что Рецессия мировой экономики в этот раз намного страшнее, чем любой из имевших место ранее экономических кризисов.
Ну, я с ней согласен абсолютно. Почему? Потому что раньше мы всегда видели, скажем так, слабые государства, слабые экономики, но всегда были драйверы, которые вытаскивали за собой мировую экономику.
Да.
При этом не было такого серьезного нарушения логистики, связанной с взаимообменом товаров, услуг, как это видится сейчас. Ну, естественно, так сказать, чтобы одновременно, одномоментно во многих странах так проседал уровень жизни, конечно, мы это тоже не наблюдали. Все время как-то проходило это постепенно. А здесь вот из-за карантина, связанного с коронавирусом, это коснулось всех и одновременно. Поэтому, спасибо. Конечно, она права.
Да. Спасибо. Спасибо. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России.